эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим об образовании для ребят из многодетных семей, в том числе о доступности качественного дополнительного и профессионального образования, о поддержке, которую оказывает государство, и о реальных проблемах, с которыми сталкиваются родители. В московской студии правозащитник, лидер движения «8 марта» Елена Васильева и председатель ассоциации «Многодетная страна» Руслан Ткаченко. По телефону Эмилия Чернявская, мама восьмерых детей, а по скайпу из Новосибирска лидер движения «Российским детям доступное образование» Семен Гунькин. Из Нижнего Новгорода координатор движения «В защиту детства» Сергей Пчелинцев. Большая часть моих гостей – члены многодетных семей, родители. Но спросить я хочу Елену Васильеву. Она один из организаторов так называемого «Бабьего бунта». Какие проблемы возникают у матерей, в том числе у родителей, именно многодетных семей, с которыми они вот так вот активно выступают?
Ну, я хотела бы сказать следующее, что самое сложное, конечно, для многодетных семей – это их жилье. Хотя мы хотим с вами поговорить об образовании, однако мы затронем обязательно эту тему, их жилье, потому что большинство из многодетных, им обещано правительством и обещано региональными правительствами максимальная поддержка, возможность выделения земельных участков. Но на самом деле происходят такие перекосы, о которых просто говорить страшно. Вот, например, если взять в Мурманской области, есть город Мончегорск, там предложили на кладбище детям, то есть многодетным родителям коттеджи построить, или на скальной породе. В Новосибирске точно так же была такая же история, там предложили на болоте построить. В средней полосе, насколько я знаю, большинству семей даже не предлагают, либо выделяют участки там 20-30 семьям год, а на самом деле в регионе может там от полутора, двух, там, трех тысяч семей быть. То есть это вот самая такая сложная проблема, потому что все-таки дети должны иметь какой-то простор, а им приходится ютиться в очень старых, в основном, хрущобах, и вот это вот очень жесткая проблема.
Или они в противном случае получают жилье, но не получают такого прямого доступа, в том числе к образованию, потому что дополнительное образование, какие-то лицеи, гимназии, которые дают возможность последующей траектории образовательной, они, как правило, находятся в городах и в недосягаемости вот этих поселков.
Да, и не стоит забывать о том, что у нас максимальное количество многодетных семей проживает все-таки в регионах и в поселках, в селах, больших селах. Стоит вспомнить, что в 2006 году практически все абсолютно школы в селах были ликвидированы. Сейчас ликвидируются школы в поселках во многих очень регионах. На самом деле ситуация становится катастрофической. Вот, поэтому, когда мы говорим о том, что вроде бы наше государство должно нам помогать, то есть должно помогать многодетным семьям, когда-то мать-героиня, это звучало очень гордо, сейчас мать-героиня, это чуть ли не насмешка над бедной женщиной, которая вынуждена работать с утра до вечера. И когда мы говорим, например, о той помощи государству, которое оно решило предоставить, оно, во-первых, взвалило это, естественно, на плечи регионов. И региональные правительства должны теперь принять решение о том, какую помощь они будут выделять. Если смотреть в корень, то у нас получается так, что, естественно, они получают материнский капитал женщины, причем этот материнский капитал, он единоразовый, и он как бы виртуальный, потому что до определенного периода мать не может воспользоваться деньгами, хотя маленькие дети, дети, которые идут в школу, им очень нужно на питание и необходимо там одежда, это понятно.
Да, ограничения были на материнский капитал, это долго обсуждалось, это такая сложная на самом деле тема, но вот я хочу попросить дать нам возможность послушать интервью с Эмилией Чернявской, это мама восьмерых детей, и, собственно говоря, у нее очень большой опыт по тому, как дети проходили школу и теперь уже поступают в институт, да, вот я ее попросила рассказать о тех главных, как ей кажется, проблемах, которые возникают у многодетных родителей именно в связи с образованием.
Начну, пожалуй, со школы, и, к сожалению, конечно, буду тривиально, но самая главная трудность – материальная. Потому что помимо таких неофициальных сборов, который проходит в каждом классе, а когда у тебя одновременно четверо школьников, вот на данный момент у меня четверо школьников, и уже несколько лет подряд четверо школьников, потому что старшие заканчивают, уходят, младшие поступают, начинают учиться. Это очень обременительно для семьи. Ну, казалось бы, там не очень большие суммы, но когда они идут на каждый праздник, на День Учителя, там, под Новый год, еще что-то, это накапливается прямо, скажем, время такое тяжелое. Кроме того, вот детей из многодетных семей их обеспечивают учебниками, бесплатными учебными пособиями, но в минимальном размере, понимаете? То есть самые, вот там, грубо говоря, 6-7 предметов. А бесконечные дополнительные тетради, атласы, какие-то еще там дополнительные учебники, пособия, которые каждый учитель часто пишет от себя дополнительно. Вот это прямо скажем, ну, это много. Много. Вот для семьи, где 8 человек детей, это много оказывается.
Эмилия, всегда ли так было? Да. Потому что все-таки старшие девочки, я так понимаю, 20 с лишним лет, и, может быть, раньше
она
было
сама
полегче.
Она уже молодая мама, да. Нет, к сожалению, вот эта тема школьных таких вот бесконечных взносов, она всегда нас преследовала. Единственное, что было меньше детей и было больше средств, но вот эта школа, она всегда воспринималась как такая вот, прошу прощения за выражение, такая вот прорва, куда деньги постоянно уходят, даже если не на учебники, то обязательно то линолеум в одном классе надо менять, то в другом классе на шторки собирают, то еще что-то. И мы, многодетные родители, вечно выглядим на этом фоне такими, знаете, белыми нищими воронами, которые вот приносят деньги, когда могут, а не тогда, как все порядочные люди сдают. С другой стороны, размеры всех этих праздничных и прочих взносов определяет всегда родительский комитет. И равняются они, конечно, на материальный уровень выше среднего. Хотя, как у нас, он, к сожалению, ниже среднего. Вообще, как вы знаете, в появлении в семье только третьего ребенка обеспеченной семьи сразу резко уходит вниз. По статистические данные.
Есть еще льготы, я так знаю, про музеи, может быть, про театры.
Ну, они на самом деле очень редко как бы используются, на самом деле. Вот мы пару раз всего лишь ходили вот, ну, с удостоверением многодетных по этой льготе. Это не так принципиально. На самом деле. Вот наличие бесплатных кружков в школе, вот это было бы очень важно. Наличие, например, возможности ходить на каток бесплатно. Потому что вот у нас, например, рядом каток замечательно, но мы не можем на него пойти, потому что вроде бы для детей всего лишь билет входной 150 рублей, но когда ты их 5 человек ведешь, плюс за прокат коньков нужно иметь залоговую сумму 1000 рублей. То есть для того, чтобы нам просто выйти на каток всей семьей, нам нужно взять с собой просто 10 тысяч, чтобы за каждую пару коньков их оставить, да, потом взять, и, естественно, заплатить еще. Вот в зоопарк, в данном случае, мы ходим бесплатно, а на каток нет.
Что касается кружков и вообще дополнительного образования, не только школьного, вы ограничены в выборе кружков, потому что есть платные, есть не очень дорогие, есть бесплатные, но тоже это качество, да, очень часто зависит.
Ну, во-первых, бесплатные они такие, ну, они как бы в рамках школьных программ, они скорее для отстающих. У меня в нашей семье, слава богу, с этим проблем нет. Дети не только не в ряду отстающих, но вот некоторые дети у меня перепрыгивали через год обучения. Так, ну, повезло, можно сказать. С головой все в порядке у ребят. Но, тем не менее, да, вот того, что, например, хотелось, вот у нас в школе нет, хотя школа очень хорошая. То есть, да, не хватает, вообще не хватает таких как бы центров. У нас одно время ребята ездили вот в центр на Воробьевых горах, там бесплатно, они занимались стрельбой, у меня двое ребят, там вообще различные кружки очень хорошие есть. Там можно выбрать, там есть и платные занятия, и бесплатные. Но вот на Ленинские горы из Бутово, сейчас мы живем в Бутово, не наездишься. Раньше мы жили ближе, мы туда ездили. А вот у нас тут как-то вот с этим сложнее.
Это вот одна такая серьезная, как мне кажется, проблема, дополнительное образование, которое действительно за последнее время стало по большей части платное. Из школ уходят бесплатные кружки. Вот уже некоторое время, как из московских школ, из региональных уже несколько лет как уходят. И я хочу обратиться, пожалуй, к Сергею Пчелинцеву. Это координатор движения в защиту детства. Нижний Новгород. Ваш собственный опыт, вот именно ваш опыт. Насколько доступно вам это дополнительное образование, которое развивает не меньше, как говорят эксперты, чем школьное обязательное, и как раз помогает человеку выбрать свое будущее, будущую профессию и определить какой-то профессиональный путь. Что в вашем случае в Нижнем Новгороде?
Ну, у нас, хочу обратить внимание, помимо материальных трудностей для семей, есть еще самая такая большая проблема, это моральное воспитание детей. То, что сейчас, это напрочь отсутствует. То есть мы вот часто общаемся со школами, ездим по детским клубам, ездим по образовательным учреждениям. Мы везде замечаем отсутствие моральных факторов поведения молодежи.
Сергей, можно я вас перебью? Я хочу узнать про дополнительное образование. Вы своих детей водите в какие-то кружки? Или, может быть, они ходят в школе? И что происходит с теми людьми, которые входят, собственно говоря, вот в ваше движение?
Ну, конечно, дети у нас у многих ходят в кружки. Есть у нас центры дополнительного развития, такие вот, как у нас в Дзержинске, например, центр «Умничка». Вот. Но сумма за них явно неподъемная, 22 тысячи в год за одного ребенка. То есть для многодетной семьи вводить туда это нереально. И поэтому у нас, как у родителей многих, созрела мысль, что надо открывать свои родительские центры вне школьного образования на безвозмездной основе. У нас есть педагоги, которые готовы этим заниматься. И многие родители с этим согласны. То есть если нет возможности вводить в профессиональные дополнительные образовательные учреждения, то многие из наших родителей готовы взять эту функцию на себя. То есть как бы заниматься дополнительным самообразованием для своих детей. К сожалению, эта мера вынужденная и непрофессиональная. Вот поэтому хотелось бы именно вот на этом деле заострить бы внимание нашего государства.
Спасибо, Сергей. Я как раз хочу тогда, наверное, Руслана Ткаченко спросить, потому что вот эта идея, когда родители сами замещают педагогов, как и специалистов по дополнительному образованию, она присутствует и в семейном образовании. Я так знаю, что вы как раз сторонник семейного образования, когда не надо тратить деньги дополнительные на школу, а можно остаться дома и воспитывать самим детей. Я знаю, что как раз родители, те, у кого много детей, даже не обязательно, они объединяются и действительно сами преподают.
Ну, я не стал бы зацикливаться на деньгах. В семейном образовании тоже деньги тратить надо на что-то. Я, в принципе, позитивист во всех. Все, что сейчас прозвучало, я могу перевернуть так, что это будет не проблемой, а наоборот вызовом, который даст возможность развиваться именно семье.
Ну, сейчас, родители объединяются
сейчас,
уже,
допустим, очевидно. Сергей говорит про какое-то моральное воспитание. Извините, это мое дело, как я буду воспитывать морально. И если мы привыкли все отдавать школу, то это мы не правы. Вообще школа была создана под задачи 19 века. Она и не создана была на какие-то моральные, это так, она немножко воспитывал, советский мир, это, наоборот, плохо, что это брала школа. А во-вторых, то, что учит школа, это уже не актуально, потому что те вещи, которые сейчас нужны в мире, школа не преподает. Что сейчас нужно вот в мире? Если посмотреть, там, какой-нибудь тайм-менеджмент, психология влияния и прочие вещи, которые школа не преподает. А жить нужно с этим. И правильно вы сказали, что дополнительное образование является основным, как бы, источником будущей работы, потому что те, кто-то, если серьезно что-то добивался, когда-нибудь спрашиваешь, как, он говорит, а вот я ходил там модельный кружок, еще что-то. И вот в это нужно смотреть. Семейное образование для многодетных, чем оно актуально? Первый ребенок, когда там, ну, мало что знаешь, понимаешь, он в школу ходит, ну, ты с ним делаешь уроки, если что-то вспоминаешь, со вторым уже как-то веселее. А с третьим, четвертым, ты четвертый раз уже проходишь эту физику четвертого класса, ты уже сам все знаешь. Более того, если небольшой разрыв в детях, то когда старшие учатся, младшие подсматривают. Если они начинают играть, то старшие учат в процессе игры детей. И у нас, допустим, вот была проблема, когда старшую мы давали ей там мультфильмы и фильмы согласно возрасту, то когда уже другие вырастают, ты вроде бы старший хочешь показать более старший фильм, такой серьезный, а младшие его смотрят, и они вопрос задают, ты с ними разговариваешь, и они, главное, все воспринимают, они понимают, и даже говорят, да, мне тут, папа, ставь почаще такие фильмы. У них есть запрос на это все. И я хочу сказать, что вот эти разговоры, земля, да, с землей проблемы, но, допустим, в Подмосковье в одном поселке несколько многодетных мам пошли депутатами в кандидаты сперва, выиграли выборы, и несколько семей стали депутатами местных вот этих вот муниципальных собраний каких-то.
Они, ну, теперь дети только мамы видят,
они если себе, мама нет, правда они работает. Себе приняли решение выделить себе землю, это обычно там стоит в болоте, а потом сюда ведут все. Они себе выделили землю по краям этого поселка, 4 с одной стороны, 4 с другой, вот тебе и газ, и свет сразу от поселка получили, вот пожалуйста, выход. Что касается там этих школ. Вроде бы сельские школы разогнали. Но, с другой стороны, сейчас есть прекрасное дистанционное образование. Я знаю один поселок где-то в деревне. Они в прошлом году всей своей деревне числились в московской школе. Дистанционно там все работали. И потом сдавали опять дистанционно экзамены. И прекрасно себя при этом чувствовали. Более того, они умудрились даже поперек закона получать деньги. Потому что московские деньги, по идее, только москвичам должны. Они даже деньги получали. Сейчас нет, но вот такой эффект.
Руслан, ну смотрите, нет. Но, с другой стороны, государство, бюджет имеет деньги, которые должны идти на образование граждан. Да, вот те суммы, которые раньше в Москве и в некоторых редких они регионах идут. Платили как раз на семейном образовании. Но не всегда. Вы предлагаете перейти на самообучение.
Деньги семейного образования, конечно, это проблема. Навряд ли этого разговора, потому что все-таки нужно объяснять подробности, почему именно в Москве, почему деньги. Но, с другой стороны, дополнительное образование, ну, в разных регионах по-разному, но, допустим, Подмосковье бесплатные были проблемы в Москве, в прошлом году, типа, 3 кружка бесплатно, 4 платно. И то это сейчас все изменили. Более того, вот говорила Чернявская про поборы в школе. У нас в этом году в гимназии проблемы. Значит, в Подмосковье, я сам по-дольски к жене приехал из Москвы. Мы там раньше платили за охрану. У нас было 2 охранника. Сейчас нам запретили собирать деньги с родителей. Сказали, что все платит государство. Но государство выделяет деньги только на одного. А мы хотим двух. Мы говорим, давайте мы за второго охранника собирать деньги. Говорит, нельзя. В школу мы не имеем права, нас потом прокуратура загоняет, мы с вас ни копейки не возьмем, идите вообще лесом, вот вам государство все вам даст. И учебники, и все прочее, деньги не собирайте, мы все-все-все дадим. Даже если учебников нету, подождите, через полгода все равно будут.
Это подмосковная ситуация, то есть это Подмосковье, которое постепенно становится Москвой.
Это и... на основании федерального закона, это федеральный закон.
Но решают такие региональные власти, в том числе через департамент местного образования.
У нас на сайте 8 марта, родительского движения 8 марта, как раз опубликован вот этот вот закон об образовании, который для многодетных, в котором черным по белому сказано, что все действительно отдается на откуп регионам. И вот сейчас, когда Руслан говорил о том, что дистанционное образование – это очень хорошо, это возможно сделать, но вопрос в том, что на наших просторах необъятной нашей страны в очень многих регионах вообще нет интернета, люди не знают, что это такое. Это здесь, в Москве, об этом знают. Поэтому большинство регионов очень страдает от этого. И, кстати, сейчас в связи с реформированием армии очень большое количество гарнизонов, где были многодетные семьи, жены военнослужащих, они остались и без детских садов, они остались без школ. И сейчас, когда мы говорим, например, о дополнительном образовании, нам стоит обратить внимание еще на один очень важный вопрос. Это питание детей в школе, например. Собственно говоря, можно говорить о питании детей и в школе, и в детских садах.
Ну, это качество питания, которое, ну, вообще-то все дети получают в школе, но я хочу вот в Новосибирск еще адресоваться к Семену Гунькину и узнать, как у них с этим дела обстоят, потому что Семен тоже отец нескольких детей, и кроме того, он лидер движения «Российским детям доступное дошкольное образование», об этом мы чуть позже поговорим, потому что вот есть еще история, связанная с яслями.
Совершенно верно, у меня 2 детей, и они еще в школу, вот старшая пойдет в этом году, осенью. То есть сейчас, ну, проблемы дошкольного образования, о них можно говорить очень долго. Что касается дополнительного образования, ну, сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией. То есть мэрия заявляет, открывает центр, ну, развития детей, да, и говорит, что все занятия там бесплатные. То есть мои дети туда ходят, и мы почему-то платим деньги. То есть, ну, как бы это, ну, часто мы сталкиваемся с таким, что власти декларируют одно, а на деле оно оказывается по-другому. И проверить это как-то люди не могут. Ну, то есть все не имеют, не касаются этого, все люди. В целом общество составляет мнение по тому, что говорят власти. А люди, которые с этим имеют дело непосредственно, они видят, что это не так, но сказать, как-то донести до всего общества то, что это не так, они не могут. То есть это проблема, скажем так, взаимосвязи граждан между друг с другом, вот этих вот горизонтальных связей. Ну и вообще хочу сказать, что вот то есть то, что проблема называлась с жильем, то есть, ну я вот скажу просто, что у нас 2 детей, потому что мы сейчас решаем с женой, оба работаем, активно решаем жилищную проблему. То есть так бы мы хотели иметь 3-4 детей. Поэтому проблема эта действительно есть, и ну, мы довольно квалифицированные специалисты, вот, и тем не менее нам надо довольно много времени потратить, чтобы заработать на жилье, и поддержку, вот мат-капитал, он, ну, ничтожен по сравнению с теми средствами, которые нужны на самое, то есть, ну, вот такое простое, самое дешевое жилье, но чтобы можно было, место детям было для того, чтобы расти, развиваться, учиться.
Семен, скажите, то, что касается детского сада и дошкольного образования, была буквально год назад большая история про то, что надо сделать доступными детские сады, но это очень часто делается в том числе и за счет ясельного возраста. Что-то изменилось в Новосибирске, может быть, меньше стало, если или наоборот больше, и что с детскими садами?
Вообще ситуация в регионах, ну и в Новосибирске в том числе, такова, что у нас уже яслей нет несколько лет. То есть их как таковые, они существуют только для детей-льготников, то есть такие как дети прокуроров, судей, инвалидов в том числе, ну декларируются по крайней мере. Хотя я знаю ситуацию, когда инвалидам как раз говорят, что формально льгота есть, но детских садов для вас нет. Поэтому как бы выкручивайтесь сами. Вот, то есть ясли сами, то есть у нас уже нет, у нас очередь 50 тысяч. Власти говорят, мы считаем очередь 3 лет. То есть раньше 3 лет мы детей вообще не берем в расчет. Ну и вот мы анализировали путевки, как выдавали, то есть предыдущий год и этот год. И есть сокращение, даже среди льготников уже меньше дают путевок. То есть мы считали где-то порядка на 1000 из 10 тысяч общего количества мест детям до 3 лет на 1000 меньше выдали, чем год назад. А то есть сейчас у нас порядка 10 тысяч в очереди старше 3 лет. То есть у нас проблема, что они старше 3 лет обеспечить не могут. И сейчас вот эта накопленная очередь до 3 лет детей, она такая, что следующие года, мы смотрели, 14-15 года, когда указ президента должен быть выполнен по обеспечению всех детей старше 3 лет детскими садами, у нас эта очередь старше, детей старше 3 лет увеличится в 2 раза до 20 тысяч. Ну, то есть, мало того, что ясли уже не дают, да, а после 3 лет 20 тысяч – это практически все дети Новосибирска одного года жизни. То есть это фактически означает, что средний возраст поступления ребенка в сад будет уже 4 года.
Да, это такая важная история, потому что именно вот в этот период мама может уже пойти на работу и каким-то образом встроиться в рабочую ситуацию, потому что ребенок в детском саду находится практически целый рабочий день, и она может каким-то образом вернуться к трудовой деятельности. Я хочу напомнить, что это классный час свободы. Мы сегодня говорим о доступности образования для ребят из многодетных семей. Я хочу спросить у моих гостей, как они думают, может быть, действительно многодетные родители должны сами отвечать за свою семью, если они принимают это решение, то, собственно говоря, они должны быть готовы к некоторым ограничениям финансовым и прочим. Да? Может быть, это в большей части их забота и проблема.
Вы знаете, вот я слушаю вас и вспоминаю те времена, когда мы жили в Советском Союзе, да и не только в Советском Союзе, потому что по многим странам, когда ездишь, люди гордятся своей нацией, они гордятся своим генофондом. Они гордятся тем, что самое главное, самое важное в каждой стране – это дети. У нас получается так, что детей отдали на откуп действительно только родителям. Государству дети не нужны. И все, что мы слышим, по сути, это декларация. Вот мы сейчас разговаривали, когда говорили о том, что детям нужно дополнительное образование, когда говорили о питании, вернее, когда говорили даже о том, что дети могут теперь ходить только с 3-4 лет в детский сад. Мы еще не говорили о том, что дети в этих группах в детских садах набиты как селедка в бочках, и огромное количество мам по России выходило с требованием хоть как-то вот разрядить эту атмосферу, потому что один педагог, один воспитатель на 25-30 детей – это очень тяжело. Но здесь еще важно вспомнить о том, что любая мама, любая женщина, которая хотела бы работать, ведь в семье в такой многодетной получается, что работающий только один отец, мама, может быть, она и годами из декретного отпуска не вылезает. И когда ей нужно предоставить документ о том, что они многодетная семья, и получить какое-то пособие, там от государства, то в первую очередь, как ни странно, им нужно получить справку Н2 НДФЛ, в которой сказано о том, что они должны доказать, что они не работающие матери, либо в других случаях о том, что они не имеют дохода от работы. Вы понимаете? Мы с вами сейчас вот коснулись какой-то маленькой части тех трудностей, которые есть у многодетных семей. И, собственно говоря, я ушла от ответа на вопрос о том, стоит ли заниматься государством многодетными или не стоит. Я считаю, что если государство себя уважает, а государство – это мы с вами, это общество, это не какие-то виртуальные руководители, то в этом случае мы должны любить и уважать всех наших детей. И те матери, которые готовы сделать так, чтобы наша страна процветала своим количеством еще людей, мы должны для них обязательно организовать такие условия, при которых они будут спокойно воспитывать своих детей, а не тянуть жилы из себя последние.
Вот как вам кажется, я к Руслану Ткаченко обращаюсь, что государство должно делать для многодетных семей, если должно делать? Помимо, декларирования, понятно, да, принципа, что надо выравнивать демографию.
Меня одно время очень удивляло. Многие люди, с которыми там приходилось в полемику вступать в интернете, в комментариях, вот многие хотят, чтобы был царь-батюшка Державин, многие хотят возврата в СССР. А у нас демократия. Я вам объясню. Дело в том, что когда царь-батюшка за вас решает или партия, это очень удобно. А демократия подразумевает, что вы что-то добавляете. Вот сейчас прозвучала тема про то, что многодетные, когда хотят что-то получить, им нужно справку НДФЛ. Понимаете, в чем дело? Когда этот закон в Москве, допустим, был вопрос, этот закон появился, мы против него стали активно выступать. И через полтора года нашей работы в этот закон внесли изменения, что это не касается многодетных. Прямо написано, что вот это вот многодетные просто приходят и получают. Это наша работа. И я уже пример сказал, когда пришли матушки, собрались и сделали себе там землю, нарезали. Вы можете очень много сделать. Говорить о том, что государство в это дело не включается, это вранье. Потому что то же самое материнский капитал, я с Емелом не согласен, что это копейки. 400 тысяч рублей это копейки, просто так вам дают. На это выделено в этом году 400 миллиардов рублей на все вот эти обслуживания. Я не думаю, что там вот за миллион рублей в Новосибирске не купишь квартиру. Добавить 400, заработать там 300, еще взять там кредиты, чтобы родственники помогли. У нас какая проблема? У нас многодетные не любят просить помощь, боятся. Все остальные не любят ее давать. Надо все-таки как-то думать. Почему государство? Государство это мы. Если вы видите, у вас соседи многодетные, почему бы не помочь? Почему там не предложить, допустим, вот мама уходит, давай ты вот отдохни. Просто вы соседи, у вас многодетные. Скажите, соседка, давай сюда на денек своих детей отдохни. Я с ней погуляю, ты просто полежи, отдохни. Больше там многодетным вот на этой неделе, может, чего не нужно. И мы сами себя ограничиваем. Вот вы говорите, ради там мама долго работает. Я знаю семью, в которой 7 пацанов. Мама с ними просто не справляется. Она говорит, папа, давай. А папа бывший военный, он всех построил. Мама работает риэлтором, зарабатывает прекрасные деньги. Дома чистота и порядок. На раз, два, три все ходят, маршируют, все говорят, папа доволен, он командует целым взводом. Это тоже выход. И все складывать на государство, не вкладывая ничего, это странно.
Я поняла. То есть, Руслан...
Простите, а можно я приведу просто пример в пику? Вот в Калужской области была такая семья цареградских, многодетная. Самое интересное, что они действительно они решили не просить у государства ничего. Они сами занимались, они зарабатывали. Прекрасно. Они построили 7 домиков для своих детей на берегу заводи такой очень красивый. Но вопрос заключается в том, что эта земля приглянулась товарищам из Следственного комитета Калужской области. Папу посадили, маму и их детей объявили сектой.
Понимаете? И вот, то есть здесь... Цареградскую я знаю лет 8, потому что я 8 лет занимался...
Давайте мы не будем сейчас решать историю Цареградской.
Это вопрос вообще не отсюда.
Мы вернемся, пожалуй, да, к теме образования, и я адресуюсь Сергею Пчелинцеву, Нижний Новгород, с тем же самым вопросом. Вот Руслан сказал, что, в принципе, государство делает достаточно для многодетных семей, и они, конечно, должны...
Недостаточно, надо это оценить и помогать государству дальше это развивать.
И они должны какие-то свои собственные усилия тоже прикладывать. Что вы скажете по этому поводу?
Условно, программа, конечно, дошкольного образования, она изменилась. Мы вот считаем, что в данном случае это недостаточно. Программа гораздо усеченнее, чем была на самом деле. Конечно, она изменилась. Конечно, она стала другая, более современная. Но недостаточно тех образований, что сейчас дает государство. И желательно, чтобы тему дополнительного образования включили в основную программу наравне с общим образованием. Потому что дополнительное образование, оно все-таки очень нужно и очень важно для многодетных семей, у которых нет прямой возможности этим заниматься на профессиональном уровне. Оно должно быть вторым по значению после центрального образования, после основного. Вот это основное, что сейчас волнует многодетные семьи.
Это самое важное, на ваш взгляд, что должно государство сейчас сделать и главным образом для многодетных семей?
Сережа, вот в этом направлении, Сергей, в плане образования, безусловно, в плане образования, я не беру другие аспекты по земле, жилью и другим социальным сферам, но в плане образования, дополнительное образование должно быть обязательно.
Понятно. Любопытно, потому что Сергей все-таки, он имеет левые взгляды. Руслан является членом, экспертом при Патриархии и при Единой России, правильно?
Я сотрудник аппарата Патриаршей комиссии и также являюсь экспертом в общественной палате, экспертом при правительстве Российской Федерации и социальной платформы «Единая Россия».
Ну, а я активный сторонник внесистемной оппозиции. Кстати, у нас великолепно собралась, конечно,
да,
группа.
Да, у нас представлены.
Но, кстати,
все,
вот ваш вопрос, позвольте, я на него отвечу, когда вы говорите, как помогает государство. В большинстве случаев сейчас государство многодетным практически не помогает, особенно особенно если это люди попали в трудную жизненную ситуацию, мало ли, потеря кормильца, инвалидность или что-то еще, они предпочитают сделать иную вещь. Они включают вот эти вот новые, ну, принятые законы о ювенальной юстиции и смотрят, если семья бедная, им проще прийти и изъять детей, поместить их в детский дом, поместить их в больницы куда-то, особенно малышей, грудничков. Вот таким образом они и решают эти вопросы. И я думаю, что Сергей Пчелинцев помнит, как он обжегся. Тоже такая же ситуация была у него.
У Сергея, насколько я помню, трое детей один из... пытались забрать. Да? Ну,
причине... Забрали у него детей. Он один из немногих родителей, которым вот мы вернули детей. Он один из немногих, кто тоже поднял этот флаг и начал защищать детей, начал помогать возвращать отобранных детей.
Но надо сказать, что есть международная практика, когда родителям даже угрожает тюрьма, если дети, скажем, не ходят в школу. Да?
Потому что вы знаете, вот в Краснодарском крае я, например, знаю две семьи, которые зимой не водили своих детей в школу, по крайней мере, в прошлом году, потому что они были настолько бедны, что у них не было обуви. Это в станицах. Станица 300-350 тысяч жителей. На целую станицу одна школа. Это, извините меня, 15-20 километров деткам пешком пройти надо. В большинстве станиц таких вот небольших у них не предусмотрены даже автобусы, вот эти вот, которые развозят школьные автобусы. Это за границей это предусмотрено от администрации. А у нас в России, к сожалению, не так.
Есть государства, которые дают законы, а есть чиновники, которые их не исполняют. И наша возможность, наша задача заставить их исполнять эти законы.
Сейчас, когда мы говорим о том, что нужно помогать детям в образовании, то есть вот все, что связано со школой, то регионы, например, мне доподлинно известно, они могут помогать там многодетным семьям, но они доплачивают им там 100-150 рублей, не больше, для того, чтобы ребенок мог там питаться. То есть, но самое смешное, кстати, у вас в Москве это была ситуация. Многодетная семья, пришли, дети учатся в школе, ребенок старшего класса, значит, там третьеклассник, у него бесплатное питание, а ребенок, который учится во втором классе, его бесплатного питания лишили просто по причине того, что, значит, старшему выделили. Кстати, вот опять же, государство пообещало детям о том, что в школах оно будет питаться утром и в обеды. И сейчас огромное количество многодетных родителей пытается найти этот закон и понять, каким же образом они все-таки могут кормить своих детей бесплатно. Вот, то есть те родители, которые, у которых есть характер, которые могут прийти, стукнуть кулаком по столу, вот как Руслан предлагает, с активной жизненной позицией люди, да, они, да, они действительно что-то могут сделать. А если человек скромный, если он тихий по натуре, то в этом случае, естественно, надежда только на государство. Государство – это чиновники, это, кстати, те же самые сотрудники, те же учителя, это тоже государство.
Да, но надо сказать, что даже московская ситуация не так уж хороша. Вот Эмилия Черняховская, которая была в эфире, она сказала, что вот на 6 несовершеннолетних детей она получает 10 тысяч рублей в месяц. Да, понятно.
Кстати, Руслан, вы сказали 400 тысяч, это просто интересно, откуда такая цифра?
Это про материнский капитал. На этот год материнский капитал 420 с чем-то, 429 тысяч.
Так вопрос, мать-то его не получает. И сейчас кормить надо детей, сейчас их одевать надо.
Во-первых,
сейчас решать вопросы надо. Болезни. Кстати, насчет лекарств.
Была возможность на разово взять 12 тысяч рублей. Была возможность там еще какие-то. Просто материнский капитал – это не пособие. Это как бы для стартапа первый взнос, чтобы надо квартиру купить или дом. Вот немножко взяло государство, немножко добавило.
Была идея, что мать может потратить это на свое образование. Давайте мы все-таки вернемся к многодетным семьям и к образованию. Мне кажется, что существует две категории многодетных детей. Это когда детей заводят из чадолюбия, и тогда это действительно любовь к детям, как всякая другая, она не ограничивается какими-то прозаическими вещами, типа заработной платы или квадратных метров. Да? И, как правило, дети в таких семьях, где любящие родители, где хорошая дружелюбная среда, это очень хороший потенциал такой будущий, и в том числе для обучения. Они мотивированы, они все-таки прилежные и не так избалованы, как один-два ребенка в семье. С другой стороны, как мне кажется, есть многодетные семьи, где дети получаются, ну, так скажем, случайно или из каких-то экономических социальных соображений, их заводят, чтобы вот получать и небольшие деньги, тогда дети или растут на улице, или попадают в детские дома. И в этом случае то, что они не попадают в систему такую встроенную, в том числе дополнительного образования, которое могло бы их адаптировать к нормальной жизни социальной, это тоже плохо. То есть в первом случае дети не добирают образование, то есть они не реализуют полную полностью тот потенциал, который в них закладывается. А во втором случае дети уходят куда-то на дно как раз из-за того, что у них нет возможности получить какие-то, ну, такие другие иные навыки, чем те, которые они видят в своей, ну, скажем так, неблагополучной семье. И в том, и в другом варианте, наверное, все-таки надо помогать, мне кажется, потому что
есть еще третий вариант провал. Семей. Есть еще третий вариант семей, это семьи православные, о которых должен был сказать Руслан, потому что христианская религия, действительно, она в первую очередь сохраняет семью и не позволяет матерям делать аборт. И поэтому
приходят к первым. Первая категория вполне себе вмещает православных, потому что...
Не даже, всегда, Руслан.
Не всегда. Дело в том, что я, в принципе, против развешивания ярлыков. Ты такой, ты сякой, ты этакий. Это одна из самых больших ошибок, когда мы начинаем работать с человеком, мы пытаемся понять, то он повесит ярлык. И вот когда проблемы начались в Москве с отбиранием, они были связаны с тем, что в регламенте межведомственного взаимодействия было написано, что семья в тяжелой жизненной ситуации, это там, где сироты, наркоманы, алкоголики, матери без родителей, без отца и многодетная семья. То есть, получается, в одну пункт приписали наркоманов и многодетных, а дальше с ними идет работа. То есть, вот это вот развешивание ярлыков, оно сужает работу. Мы разные все. Если для кого-то то, что у него нет денег там, на то, чтобы пойти где-то учиться, он найдет бесплатно, залезет в интернет, найдет книжки, перечитает, как Михаил Ломоносов, пристегнется к какой-то машине и дойдет до Москвы, то для второго, хоть обвали его бесплатной учебой, он все равно не выучится. Мы все люди разные.
Речь идет о возможности. Возможность такая должна быть у любого ребенка, у ребенка в сложной ситуации,
у нас
тем
нет.
Более.
И помощь должна быть обязательно.
Подождите, вот есть вот, тяжелая жизненная ситуация. Это большая сейчас задача стоит, и она как проблема, но я уже ставлю как задачу, потому что она везде в правительстве стоит как задача. Реформирование органов опеки. То есть у нас нету функции помощи вот такой семье, вот, ну, знаете, нужен какой-то тьютор, есть такая модная штука, которая помогает семье понять, а что вам нужно, а вот вы там ссоритесь,
потому
что...
Да, вы абсолютно правильно тему затронули, тьютор нужен, и тьютор — это там новые идеи, которые сейчас приходят в школу, но не во всякую школу, потому что не всякая школа, а только в хорошую школу.
Ну, это начало.
И это как раз человек, который мог бы помочь ребенку из неблагополучной семьи...
Подождите, давайте мы сначала скажем, вот неблагополучная семья, мама, которая не работает, папа, у которого заработная плата не в Москве, а в регионах.
Я имею в виду социально неблагополучные, не только финансово.
Пусть даже 30 тысяч. Почему бы государству не приравнять мать, которая воспитывает детей, к работающей женщине и не выплачивать ей заработную плату?
Какие разговоры в правительстве идут
по... Да хватит говорить, пора Боже помогать.
Ну, вот послушайте, пожалуйста. Дело в том, что сейчас ожидается, скажем так, некий кризис, денег будет меньше, и поэтому все вещи, которые связаны с увеличением каких-то вкладов, именно увеличением бюджета, они зарубаются на уровне Министерства экономики. Министерство финансов, прошу прощения. Вот. И нужно понимать, что сейчас в реальности будут проблемы с рублем, будут падать, нефть будет падать в цене, и там после Олимпиады...
Ага, и в таких многодетных семьях наступит голод.
Вот, поэтому нужно... Вот, знаете, вот завтра, сейчас лето, завтра настанет зима, вы что делаете? Вы готовите валенки. Вот надо понимать, что сейчас бюджет будет уменьшен.
Ну, я думаю, что довольно сложно мотивировать маму многодетных детей, если она сама не понимает, что она хочет. Но надо сказать, что действительно не все так плохо, и я хочу дать нам послушать еще один фрагмент моего разговора с Эмилией, потому что там речь идет как раз о перспективах ребят из многодетной семьи, то, что касается высшего образования и дальнейшей профессиональной деятельности.
У нас дети вообще очень социализированы, потому что действительно и сверху, и снизу, и сбоку общения много. Причем это общение приучает к терпению, к умению находить общий язык буквально с любым человеком. Потому что хотя дети все от одного, от одной матери, но все разные. У всех разный характер, у всех разные склонности, у всех разные пристрастия. Тем не менее, вот у меня когда пошла Василиса в садик, там на нее, конечно, радоваться не мог. Говорит, поразительно, вот насколько социализированный ребенок, не проблемный. В школе тоже нет никаких проблем ни с поведением, ни с социализацией. Ну, в общем, благополучная многодетная семья – это в каком-то смысле инкубатор хороших людей. Да, можно так сказать, хороших людей, настоящих граждан. То есть звучит немножко пафосно, но тем не менее.
А как ваши дети выбирают себе дальнейшую траекторию обучения и как выбираете ее вы? Потому что понятно, чтобы поступить на бюджетное место в хороший вуз, скорее всего, потребуются репетиторы.
Нет, вы знаете, вот у меня как раз могу сказать историю. Вот в минувшем 2013 году мой старший сын поступал в Литинститут. Был рекомендован к зачислению. Ни репетиторов, ничего. Вот он такой вот у меня самоучка, не самоучка. У него прекрасный английский. Он вторым языком себе выбрал японский. Но он не стал учиться, потому что, к несчастью, у меня начались проблемы со здоровьем. И мне необходимо было пройти обследование. В сентябре ложилась на операцию. В общем, он отставил учебу. Поскольку папа не может бросить работать, он у нас вот единственный как бы сейчас работающий человек в семье, Матвей, он остался со мной дома и пожертвовал вот годом своей учебы ради семьи. Ему не понадобилось каких-то дополнительных там квот для ребенка в многодетной семье или еще чего-то. Человек, который хочет учиться и может, он вполне в состоянии поступить сам.
У меня тогда к вам два вопроса. Скажите, во-первых, откуда у него хороший английский?
Вот я не знаю, я, честно говоря, вот что с Матвеем, что вот еще один у меня сын также прекрасно разговаривает по-английски. Я не знаю, наверное, это просто талант. Потому что, ну, школа школой, но вообще-то они говорят, что очень много они почерпнули, как ни странно, да, вот играя в игры. Все фильмы они смотрят на английском, то есть они слушают. Нет, ну, мне кажется, это как музыкальный слух. У кого-то есть, у кого-то, может быть, меньше. То есть репетиторов у нас не было ни у кого и никогда. Они сами. То, что им интересно, они разыскивают в интернете. Вот Степан, ну он как бы средний-средний, третий сын. Вот ему 11 лет, он полгода назад вдруг увлекся оригами. И до такой степени увлекся, что он его приглашали на благотворительный фестиваль, но вот мы не можем помочь деньгами, да, там больные дети, там вот девочка, мы ездили туда, собирали. Он дает мастер-классы по оригами там. Он списался с нашим главным оригамистом России. Он с ним ведет переписку, присылает ему свои паттерны. Он в интернете, значит, нашел Брайан Чен, который... Это его, значит, кумир, но он уверен, что он его обгонит и перегонит.
Сами они выбирают себе будущие свои профессии и из чего исходят?
Они ориентируются на то, чем бы им хотелось вообще заниматься в жизни. И если Матвей это языкознание, то остальные пока не очень определились. Правда, определилась Полина, она поступила в колледж имени Фаберже на худграф. Вот она рисует. Увы, какие-то вот такие прагматические соображения у нас на втором плане.
Но, может быть, вы, как родители, думаете о том, что не всем надо получать высшее образование просто потому, что материально тянуть так долго всех восьмерых – это сложно.
Вы знаете, дети понимают это сами. Вот Полина, например, она пока в вуз не рвется. Вот она получит свое среднее, она, в общем-то, собирается работать дизайнером. Да, вот граф у нее... Сын, да, вот сейчас вот он, в принципе, тоже ищет работу, хотя на следующий год все-таки, я думаю, он будет поступать. Ну, у него явная такая нацеленность на высшее образование. Ну, я не считаю, что высшее образование – это самоцель или панацея, вообще-то говоря. Это у нас вот, может быть, со времен Советского Союза, знаете, такое невольно, такое отношение предвзятое. Обязательно высшее образование.
Ну вот, видите, такой совершенно срез понятный, но, с другой стороны, я хочу все-таки сказать, что эта семья, она не такая благополучная, они вынуждены снимать квартиру, ее оплачивать в Москве, там работает только папа, мама, соответственно, сидит с детьми дома. Это, в принципе, такая, наверное, среднестатистическая многодетная семья. Да? Здесь вот вариант такой, скорее всего, средний, но вполне себе благополучный, как кажется.
Это, наверное, только кажется, потому что ведь на самом деле мама, вырастив восьмерых детей, она отдавала себя всю этим детям. Она сейчас вот из разговора, понятно, заболела. И для того, чтобы, опять же, ну, хоть какую-то благодарность от государства получить или хоть какую-то помощь, видно, что не получает, потому что отец работает, сын вынужден был хотя бы на год, ну, прекратить свою учебу. Это не есть хорошо. Ведь на самом деле. Потому что, вы знаете, вот я слушала ее сейчас, у меня перед глазами всплывали большое количество семей многодетных вот у нас в России, вот именно прям как тут, как по карте, как ездила, Нижний Новгород, Краснодарский край, там Екатеринбург, Мурманск, да, вот Санкт-Петербург. И за границей, Дания, Швеция, насколько там относятся трепетно к семье. А ведь у нас этого нет. У нас в любом случае, как бы вот Руслан не говорил о том, что правительство старается, пытается, понимаете, вот стараться, пытаться, наверное, хватит. Можно просто взять один раз и сделать. сделать хотя бы какой-то минимум, на который вот они должны рассчитывать и могли бы рассчитывать. Мама, которая работает, которая воспитывает детей, она должна получать хотя бы заработную плату. И пусть у нее это идет в стаж. Потому что в конечном итоге все упрется в пенсию, которую она не получит, как бабушка, или получит минимальную 3,5-4 тысячи. Это не деньги абсолютно. И когда вот здесь, в Москве, просто я вижу, что не понимают регионы. Не понимают, потому что там действительно работы нет, зарплаты там очень маленькие. И 10-12 тысяч в месяц, пусть им добавят еще 8-10 тысяч, это 20, ну 30 тысяч они натянут. Это минимум сходить в магазин вот один раз и купить что-то. Они отказывают себе и в покупке каких-то хороших вещей, об этом даже речи нету. Они отказывают себе в хороших походах в каких-то там музеи. Не всем абсолютно дают возможность поехать летом в лагерь. Они не могут вывести детей, особенно с севера, как раньше это была возможность такая, вывести их на юг на отдых. Понимаете, у нас очень много вопросов все равно осталось за рамкой. За рамками этого разговора, понимаете? То есть в любом случае можно сказать, что многодетная семья в нашей стране, она живет ниже среднего, и она живет бедно. И это правда.
По-своему. Мне кажется, что здесь еще такое принципиальное отношение к женщине. Ты как считал, что женщина идет в отпуск по уходу, да, она идет в отпуск по уходу за ребенком. Также воспитание ребенка считается не работой. И как раз на школу это все проецируется на ту, такую, хотел сказать, военно-патриотическую, идеологическую работу, которую школа должна проводить. Да, может быть, это в семье. Но я хочу, Руслан, вас все-таки спросить, то, что касается многодетных семей из православной церкви. Там есть какие-то проблемы, потому что есть православные гимназии. То, что касается Москвы и Подмосковья, да, они получают деньги и от государства, и в то же время часто доплачивают те, кто туда приходит. Есть там какие-то особые моменты, связанные с детьми, что их много? Потому что часто бывает так, что идет дальше скидка какая-то.
Я бы не сказал, что православные гимназии сильно отличаются. Их на самом деле совсем мало. Там речь по всей стране, там что-то то ли 120 гимназий, то ли 60 гимназий. То есть это, в общем-то, копейки. А, причем многие православные школы, имеются в виду воскресные, это не то образование, о котором мы говорим. Но семьи православные, наверное, в чем-то отличаются, потому что в православных семьях есть опыт, там, не знаю, исповеди, прощения, сопереживания, любви, которые помогают эту семью больше создавать. Есть опыт благодарности Богу за то, что дети есть. Этот опыт помогает. Есть понимание, что семья – это малая церковь. Сразу вопрос, что такое церковь, и на этой основе тоже эта семья крепче себя чувствует. Но, в принципе, в житейском плане все те же самые проблемы. Куда пойти учиться, куда пойти высшее образование, куда работать и так далее. Но вот именно опыт общения, опыт любви, он позволяет быть там, мы бедные, но счастливые, не в деньгах, в счастье, и даже люди, живя там в однокомнатной квартире, там трое-четверо детей, тоже могут быть счастливы, и живя в пятикомнатной квартире, могут быть несчастны. Еще раз хочу сказать, что сейчас такое время, когда мы очень многое должны делать. И у нас вот сейчас у нас есть семейное образование, но в первоначальном варианте о законе образования ее не было. Семейное образование не было как формы, практически она была отменена. Я говорю, кстати, православному многодетному папе, мол, там есть сайт, надо зайти, найти такую-то там 131 поправку и за нее проголосовать. Я такой, зачем? Ну, ты хочешь на семейное образование? Хочу. Так его не будет. Вот когда не будет, тогда будем на месте разбираться. Вот этот подход, он типичен не только для православных многодетных, он для многих. Так вот, сейчас нету времени, там, когда будут проблемы. Надо их заранее. Не тогда, когда закон уже, когда, ой, завтра третье чтение. Когда третье чтение, ничего уже не сделаешь. Когда второе, ничего не сделаешь. Сделать можно, когда его за год только начали обсуждать, узнать текст, и тогда можно сделать все, что угодно с этим законом.
Если с нами Сергей Пчелинцев на связи, я хочу его спросить, считает ли он возможным договариваться с государством и действительно работать как-то вместе, предлагая свои какие-то истории, учитывая, что все-таки вот идеология вас волнует, а ваши личные убеждения, они не совсем отвечают времени, скажем так.
Ну, конечно, я по убеждению коммуниста, как бы мне это дело более близко. Но в данном случае вот мы, например, готовы к сотрудничеству с органами образования, с детскими клубами, со школами. Кстати, мы с ними и взаимодействуем в плане дополнительного образования. мы часто приходим в школы и вместе с родителями проводим какие-то обучающие курсы, например, те же самые компьютерные курсы, которые у нас вводятся, те же самые там подготовительные курсы для детей. Мы помогаем многодетным семьям материально. Мы привозим гуманитарную помощь, игрушки, те же самые вещи, ручки, канцтовары. То есть именно то, что семьям не хватает. Это очень острый вопрос стоит. Вот. И у нас есть на досуговом центре очень хорошее образование. Это все включает в себя систему дополнительного образования. Вот. И в этом плане мы готовы взаимодействовать с государством, готовы в плане взаимодействовать в плане материальном, в плане образовательном. Мы готовы, чтобы наших родителей включали в какие-либо школьные советы, где только возможно, в образовательные учреждения, в управление народного образования. То есть там, где нужен наш опыт родительский, чтобы чиновники слышали не только себя, чтобы они слышали именно людей от народа, тех самых многодетных родителей, о которых они якобы так пекутся. Вот это вот большинство сейчас тоже очень волнует многодетные семьи.
Скажите, а среди ваших сподвижников, по то, что касается политических убеждений, много многодетных?
Среди коммунистов? Ну, да. Довольно-таки большой процент. Да, довольно очень много людей. Но в основном это люди как раз именно бедные, социально бедные, и в основном они, конечно, все из регионов. Там, где сама жизнь заставляет социализироваться, там, где нет излишек, нет роскошек каких-либо, там, где люди социально ищут социальной справедливости именно от такой, что жизнь плохая. И для них, вот для большинства, социальная идеология именно то самое близкое, то наиболее близко к народу. Вот для Руслана многие готовы в православие. В чем-то это даже схоже, что тоже на путях справедливости. Вот. Есть у нас многие родители и православные, в то же время они и коммунисты. Нам это нисколько не претит. Мы вот с Русланом как бы довольно давно знакомы, плотно очень общались, друг другу помогали там, вместе работали. Несмотря на его одни убеждения, на мои вторые, мы ведем одно дело. Для нас дело спасения семьи и спасения России является не идеологическим разногласием, а именно общеобъединяющим. Именно на этой почве мы все вместе, с Еленой, которая помогала мне детей отвоевать и сейчас помогает вместе работать, с Русланом, там, с другими многодетными родителями и представителями, мы вместе делаем одно дело, которое нас всех очень волнует и объединяет. Вот это главное.
Смотрите, Сергей сам вначале говорил, что нужно, чтобы школа давала какое-то моральное там обучение, а с другой стороны, смотрите, сейчас мы вот, что может дать школа, если так централизовано? А демократия, либерализм, мы отстранились от этого, нам это не нужно, мы не там. А коммунизм, мы его изжили, соответственно, возврата коммунистической идеологии быть не может. Что остается? Остается православное. Но тот же самый Сергей, он такой не ярый коммунист, но он не верит в Бога, он такой в каком-то смысле антицерковник. Если бы он был более такой ярый коммунист, он сказал, как это, извините, а что это вдруг в школах должны тут православие мне тут преподавать.
Но вас тоже трудно назвать таким вот ярым церковником.
Я ярый церковник, на самом деле. Я к тому, что если мы требуем, чтобы нам школа давала что-то одно на всех, то мы должны либо готовы это жевать, а если мы хотим каждый свою индивидуальность подчеркнуть своим детям, то мы должны это давать. Надо понять, что Кесарева, а что Богова. Если учить математику, пускай школа учит, но учить, как правило, какому Богу молиться, это все-таки моя задача как родителя, если я хочу, чтобы мой ребенок был в чем-то на меня.
Ну, я думаю, что с этим Сергей Пчелинцев спорить не будет. И хочу напомнить, что это был классный час свободы. Мы сегодня говорили об образовании для ребят из многодетных семей, о том, должно ли и как должно помогать государство, или все-таки родители обязаны сами заботиться о своем потомстве. В программе принимали участие правозащитник, лидер движения 8 марта Елена Васильева, председатель ассоциации «Многодетная страна» Руслан Ткаченко, по телефону Эмилия Чернявская, а по скайпу с нами были из Новосибирска лидер движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Семен Гунькин, а из Нижнего Новгорода координатор движения «В защиту детства» Сергей Пчелинцев. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свобода в клубах. Нет войне. Право на свободу собраний, задержание на антивоенных митингах и митингах в поддержку узников Болотной. Совместный проект «Радио Свобода» и сайта УВД-Инфо. Сразу после выпуска новостей.
От Отца убили в 99-м, в Грозном. Разрывная пуля ударила рядом, и ему досталось осколками.
Тема пятничного выпуска «Поверх барьеров» – война в кино и в жизни.
Ярлык повесили на львов. Вот, есть хроника. Лавяне встречают немцев цветами. Кстати говоря, в Киеве тоже немцев встречали цветами, только хроники нет.
У нас были гранаты, калашниковый пистолет. Не для защиты выдали. Себя уничтожить. Дразнить афганцев калашниковым – это смешно просто.
Слушайте нас сразу после новостей.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.